Ну, а в остальном поразительно, вся последовательность такая, все совпадает. Тоже на эту тему написаны замечательные книжки. Вот брошюры, например, такого иеромонаха Петренко, который сам был хороший физик, кандидат наук, теоретик. Он на основе квантовой механики, самых последних таких разработок физических, показывает совпадение библейского шестоднева с истинной картиной развития, появления развития Вселенной. Вот такая брошюра есть. Есть и другие брошюры. Но и что вы думаете, их расхватывают, их как-то за ними охотятся? Их сейчас в интернете, пожалуйста, любой может. Никто этим не интересуется. Вот это совершенно поразительно. Никто этим не интересуется. Понимаете, вот доводы разума для нашей цивилизации ничего не стоят. Абсолютно. И в то же время наша цивилизация все время как-то вот хвастается и подчеркивает, что это именно разумная цивилизация. Что вот до нового времени там господствовали предрассудки, какие-то суеверия. А вот там французская революция первая провозгласила торжество разума. Да, ведь французская революция на место Бога поставила человеческий разум. Открыто было это провозглашено, и это была одна из главных таких тенденций вообще идеологических Великой французской революции этой. Даже культ разума такой возник, какие-то празднества устраивали в честь человеческого разума. Почему-то, кстати, вот жрицами человеческого разума, вот когда на площадях это происходили, такие торжества, что ли, культовые, почему-то проститутку избирали в качестве жрицы разума. Вот такой странный момент. Ну, оставим это на их совести. Ведь французская революция задала тон вообще всему нового времени. И наша русская революция была в значительной степени копией, повторением французской революции по идеологии своей. И тоже культ разума был провозглашен. У нас, как там пели в знаменитой песне, «Нам разум дал стальные руки крылья и вместо сердца пламенный мотор». Вот новая цивилизация, вот эта социалистическая, она берет начало в разуме, который все дает. Там руки, крылья, и пламенный мотор, и изобилие товаров и так далее. И вот, смотрите, цивилизация, которая объявляет своим верховным божеством человеческий разум, совершенно глуха к доводам разума. Как это объяснить? Совершенно глуха. Более глуха, чем любая дикарская цивилизация времен шаманизма, язычества. Все-таки там люди прислушивались к разумным словам жрецов, вождей племенных, мудрецов каких-то. Ну, вот в языческой Греции Солон там был, знаменитые какие-то мудрецы на всю Грецию прославленные. Они именно были, ну, в некотором смысле, властителями дум, вождями. Платон, возьмем дальше уже таких великих философов, как Аристотель, Платон. Ведь они же были действительно авторитетными очень. Их сочинения, основанные на разуме, на логике, читались по всей Греции. Вот, пожалуйста, древняя языческая цивилизация была чувствительнее, была более как-то проявляла больше интерес к разуму, к логике, к аргументации, к фактам, чем нынешняя цивилизация, которая все время только говорит, что разум превыше всего. Такая складывается удивительная вещь. Значит, я думаю, что здесь дело совершенно не в разуме. Это просто предлог для того, чтобы свалить Бога. Что вместо Бога вот, провозгласить человеческий разум. И все. Вот так провозгласить это божество. И совершенно к нему не обращаться дальше. А к чему обращаться? А к каким-то таким, знаете, каким-то мистическим, скорее подспудным каким-то желанием человечества избавиться от контроля со стороны Бога, избавиться от ответственности перед Богом и жить так, как оно само хочет, по своим низменным инстинктам. И вот на этом, конечно, сыграл Чарльз Дарвин. Он создал некую такую очень поверхностно-правдоподобную теорию, что вот как селекционеры выводят породы новых собак, также вот естественный отбор выводил новые виды, семейства, роды и так далее. При ближайшем рассмотрении это все рушится, но никто и ближайшим рассмотрением и не занимался, потому что зачем? Ну вот главная цель достигнута, что нет Бога. И вот европейское человечество уже в XIX веке, оно вступило в это уже в какую-то завершающую стадию апостасийного развития, то есть отщепления от Бога. И поэтому вот такие пустышки вроде дарвинизма, такие сказки вообще, дикарей какие, дикие сказки просто, они имели успех, потому что соответствует этому желанию глубинному освободиться от Бога. И в то же время надо сказать, что возникла и другая проблема у человечества. Первая проблема была, как освободиться от Бога. Такие теории вроде Дарвиновской, они помогали этому. С другой стороны, возникла некоторая опустошенность. Тоже человек ведь, он же, как сказал Тертуллиан, он по своей природе христианин, человеческая душа по своей природе христианка. Ей хочется в то же время, вот наряду с тем, что ей хочется свободы, потому что душа создана по подобию Божьей, а Бог свободен. Вот этот момент свободы, он поощрялся, но вот наша эта апостасийная цивилизация, освободиться. Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. От кого освобождение? От Бога, конечно. Или как Чехов говорил, я по капле выжимал из себя раба и, наконец, проснулся однажды свободным человеком. То есть выжимал раба Божия и однажды проснулся атеистом. Вот это было направление, общее европейское направление культуры всей, которое вела безбожному миропониманию. Значит, в центре всего человека. И вот когда достигла этого наша апостасийная цивилизация, человек затосковал, потому что оказалось, что Бог на самом деле на очень каком-то глубинном уровне нужен. А если не Бог, то какие-то законы божеские, вот законы поведения, какая-то справедливость, какая-то любовь. Все это ушло вместе с Богом, скажем, от Него отреклись так вот сознательно. А вот то, что Бог с собой несет в нашу жизнь, любовь, красота, вот эта жалость, солидарность человеческая, справедливость. Вот это все тоже ушло вместе с Богом. Вот без этого человеку очень трудно жить. То есть, когда европейское человечество, ну а Россия часть тоже Европы была в этом процессе, хотя с запозданием с некоторым отложенно, так сказать, воспринимала идеи Европы, то вот когда европейское человечество вошло в это апостасийное уже завершение этого апостасийного процесса, оно испытало тоску. Вот войдя в это буржуазное общество, действительно безобразное, как мы сейчас видим по примеру России, к нам тоже пришло это буржуазное миропонимание, мировоззрение, жизнеустроение, так скажем. И оно оказалось безобразным. И вот здесь возникла новая проблема. Вот как обойтись без Бога и в то же время все-таки как-то сохранить в душе те дары, которые несет в человеческой душе религиозное чувство. Вот это была совершенно новая задача. Апостасийный процесс, захвативший Европу, ну, истоки его еще во времени Возрождения, 14-15 век, но развивался он постепенно. Такой очень серьезной, значимой вехой для этого процесса была Великая Французская революция. Недаром она называется Великой, хотя до этого были и английской, голландской, еще раньше английской революции. Но именно Французская революция выдвинула те основные идеологемы, которые окрасили собой весь дальнейший, ну, в основном 19-20 век. Вот то время, которое Европа пережила уже после Французской революции, мы называем завершением апостасийного процесса и кульминацией его. Так вот, когда этот апостасийный процесс достиг кульминации, совершенно неожиданно, вопреки всем прогнозам, вопреки всем предсказаниям, человечество почувствовало некую тоску. Не то, что оно видело, что без Бога плохо. Бога оно продолжало отвергать, потому что иначе тогда надо было менять жизнь, ибо Бог — это ответственность, Бог — это труд, служение, это аскеза, это то, что не для себя, а для Бога делаешь, а хотел сделать для себя. И вот когда человек, европейский человек, провозгласил, что Бога нет, и надо делать все для себя, а руководствоваться только разумом. И, конечно, никаким разумом он руководствоваться не стал, потому что разум — это просто фикция была такая, предлог просто для этого. А, разумеется, продолжал жить своими такими подспудными эгоистическими стремлениями, желаниями. Знаете, вот вспоминается, что Эйнштейн, уж казалось, человек разума, ну как же, физик, ученый, он сказал как-то однажды очень мудро заметил, что Ну что такое разум? Разум, говорит, человеческий разум, он занимается только тем, чтобы оправдать чувства. Это совершенно правильно. Разум действительно использовался как такой предлог, как инструмент освобождения от Бога путем вот разных таких теорий, размышлений, философем, идеологем, мифологем. На самом деле, конечно, это не разум, а софистика, вот так скажем. Вот шла такая софистика, которая отрицала Бога. И человек доволен был. Значит, Бога нет, можно жить для себя и никаких обязанностей. Живи, там, пей, гуляй, да? Бога нет. Но, вот оказывается, пей, гуляй, как все древние стоики римские, что надо просто наслаждаться жизнью. А вот оказывается, когда человек начал наслаждаться жизнью и потакать своим страстям, не давая отчет никаким высшим инстанциям, в смысле Бога, то ему стало жить не так уж хорошо, как он подумал, как он надеялся. И вот эта тоска по чему-то высокому, по чему-то такому милому, что ли, ностальгически воспоминающемуся из детства, вот это окружение... Знаете, в детстве человек окружен любовью, какой-то вот ему там многое прощается, и в то же время эта любовь требует ответа, и ответ этот приятен человеку. Вот старший его любит, а он любит старших. И это бескорыстное чувство. И чувство уверенности какой-то, что вот есть старшие люди, которые о тебе заботятся. Это для детей. А вот мы выросли, старших-то уже нету. Отца-то уже нету нашего. Так вот, роль отца-то всегда играл Бог для всех людей. Вот он заботился, он ласкал нас, он и наказывал, и прощал. Вот этого уже нету. И жить стало не только скучно, а жить стало довольно-таки страшно. И вот посмотрите, Франция, которая первая учинила вот эту такую революцию, идеологическую революцию, Французская революция не была экономической, она была идеологической революцией. Хотя там сильная подоплека была и такая экономическая, конечно. А вот английская, она чисто экономическая была, или голландская. А здесь нет, здесь гораздо глубже. Поэтому она единственная, ну, кроме нашей, называется Великой революцией. Это был перелом в мировоззрении. И когда вот этот перелом произошел вот во Франции, и Франция вошла совершенно в другую жизнь, другое жизнеустроение, а именно буржуазное. Вот третий класс, да, победил. Значит, в буржуазное миропонимание и мироощущение вошла Франция. То жить стало очень неплохо, жить стало тоскливо. Не было удовлетворенности. Доказательства. Ну как, вся французская литература XIX века. Это действительно великая литература, начиная там со Стендаля, Бальзака и так далее, кончая такими великими писателями уже рубежа XX века, как Мопассан и Марсель Пруст. Вот вся французская, великая французская литература, она вся дышит ненавистью к буржуазному мироустройству и к буржуазному жизнеустроению. Она вся антибуржуазна. И вы знаете, это не случайно, именно французская литература. Вот французы это устроили, этот буржуазный мир, и они сами же ужаснулись первыми. Первые антибуржуазные романы и вообще литература антибуржуазная была именно во Франции. Как раз в той стране, которая и утвердила буржуазную жизнь. Вот это тоска, это отсутствие чего-то высокого, необходимого душе, она превратилась в некую проблему. Возникла проблема. Вот как Европе жить без Бога, если отсутствие Бога влечет за собой отсутствие всего высокого в душе, и всего любимого, и всего милого, и всего того, что греет человека. Вот уже ничего не согревало. Деньги же не могут согревать. Человеческие отношения стали, как говорится, человек человеку волк, вот все это обман. Ну, это замечательно все отражено, знаете, в таком документе, который сейчас мало кто читает, и даже многие забыли о нем. Это документ потрясающий. Это называется «Манифест коммунистической партии», написанный Марксом и Энгельсом. Вот Маркс, как философ, как мыслитель, наверное, первый выразил очень такой яркой и концентрированной форме антибуржуазный пафос, который до сих пор разливается по всей планете и который никуда не денется, пока существует капитализм, то есть буржуазный мир. Никуда не денется. И вот эти террористы и взрывы – это все продолжение, конечно, антибуржуазного пафоса, который сильнее буржуазного пафоса. И, конечно, это гигантская проблема сейчас, вот уже 21 век. Но проблема эта началась в 19 веке. И вот тот самый Маркс, который написал с Энгельсом, вот это совершенно потрясающий по силе антибуржуазный этот манифест, который сейчас просто бери и клади на стол, это выражение сегодняшней нашей, вот эта концентрация всего того мерзкого, что есть в нашей жизни. Я беру только отрицательную часть манифеста. Там были, значит, призывы к коммунизму как инструменту борьбы с буржуазным строем. Это все провалилось, это все было ложно, это все были фантомы. И это мы отрицаем. И теперь уже ясно, что эти лекарства, они были шарлатанством. Но вот сам антибуржуазный пафос бесподобный. Вот в этом манифесте. Вот, рекомендую читателям, которые смогут где-то достать, прочитать это. Это просто сегодняшний день России. А тогда это был день вот Европы, в который вошло это безобразное капиталистическое устроение. И вот смотрите, что же дальше. Вот этот же самый Маркс, который так вот блестяще выступил в манифесте против буржуазии, против буржуазного жизнеустроения, он создал некую тоже мифологему, вроде Дарвина, Лапласа, но более тонкую. Вы знаете, в чем ее тонкость? В том, что вот мифологема Маркс, то есть учение о коммунизме, вот это, пролетариате, это учение, эта мифологема, в отличие от дарвиновской и лапласовской, она включила в себя вот те идеалистические моменты, которые буржуазный мир из души выхолащивал, и без которых человеку было очень трудно жить на свете. Любовь, солидарность, служение, братство. Вот эти моменты вернулись в мифологему Маркса, но уже без Бога. Вот это было, на самом деле, вы знаете, марксизм — это чрезвычайно тонкая работа. Это работа удивительной тонкости и глубины нет, конечно, там это очень поверхностная вещь, это такой компиляция, но вот в потребительском смысле, как товар для миллионов, для огромных масс, это было сделано замечательно просто, вот, чисто профессионально, так сказать. Ведь смотрите, Маркс, да, он продолжал линию атеизма. Его учение глубоко атеистично, противоречия с новым временем, с апостасией не было. И в то же время в это атеистическое учение, в безбожное учение, были включены такие понятия, которые, ну, на самом деле, неразрывны с понятием Бога. Но они подавались совсем иначе, как не связанные с Богом. И, следовательно, вот тут это учение должно было иметь успех по двум причинам. Во-первых, это научная атеистическая такая конструкция. Авторитет науки был тогда высочайший. Марксизм выступал под видом науки. Хотя, конечно, был некой новой религией, в кавычках религией. Религия без Бога. И так может быть, оказывается. С одной стороны, значит, удовлетворял вот этому научной парадигме вот этой. А с другой стороны, он включал в себя религиозные понятия, которые подал под соусом атеизма. И, конечно, бешеный успех был. Гораздо больше даже, чем дарвинизма. Но он, собственно, учение Маркса весь мир перевернуло. Вот давайте посмотрим, что же он сделал так хитро. Ну, хорошо, значит, Бога нет, и развивается человечество само собой. Как оно само собой? Под влиянием, под действием законов исторического развития. В основе всех этих законов лежит одно. Вот вектор развития человечества направим в сторону повышения материального благосостояния. То есть культ материи. Культ товаров, там, услуг и так далее. Но это материя. Смотрите, как интересно. Здесь имеется апелляция к язычеству, потому что язычество – это есть обожествление материи. Это обожествление твари, а не творца. Вот скрытая апелляция к языческому, но тоже религиозному восприятию, лежащему где-то на дне души нашей. Мы же тоже, скажем, славяне еще там тысячи лет назад были язычниками. Элементы язычества сохраняются. И вот на этом игра. Значит, культ материи. Вектор направлен в сторону улучшения материального благосостояния. Именно материального. Дальше. Как это все делается? Как развивается человечество? Ну, вот меняется формация. Каждая формация больше производит товаров, более служит материи. И наступает решительный момент, когда достигается высшая формация, которая уничтожит всякую материальную нужду, сделает изобилие, создаст изобилие товаров. Это социализм. Что такое социализм? Это спасение человечества от вот этой нужды, от капиталистического рабства. Ведь при капитализме рабочие являются наемниками, им платят гроши, они там вкалывают, значит, и тратят свою жизнь в шахтах где-то или там на производстве, у станков, тратят свою жизнь на обогащение капиталист. То есть они находятся в рабстве. Ну, в общем, так оно и было, на самом деле. Этот момент такой антибуржуазный, он правильный. Так вот, как же из этого рабства нам выйти? И тут совершенно потрясающая апелляция к, знаете, к такому вот подспудному воспоминанию о Библии. Ведь как Моисей вывел евреев из Египта в страну обетованную, в страну счастья, как Божий народ. Значит, вышел из Египта Божий избранный народ, который пошел в Ханаанскую землю. Вот этот любимый Богом народ превратился у Маркса в пролетариат. Пролетарии – это избранник Божий. Пролетарии образуют цвет человечества. Это высшее сословие, которому предназначено спасти все человечество от рабства. А для этого они сами должны выйти из этого капиталистического рабства. Кто их выводит? Их выводит Карл Маркс. Это вот новый Моисей. Он выводит пролетариат из рабства, значит, путем социалистической революции, а потом этот избранный народ, выйдя из рабства, берет на себя управление всеми остальными людьми и совершает вот эту самую социалистическую революцию как класс-гегемон. Вот он осуществляет вот этот выход к счастью всеобщему. Вот смотрите, как искусно использовано вот это подспудное, дремлющее где-то на дне души воспоминание о избавлении избранного народа из рабства. Значит, тут уже не этнический момент. Там этнические евреи, как этнос, были избранным народом. Здесь нету этого. Это уже не научно, это уже не соответствует 19 веку. Таким представлением о том, что все нации равны, такой либерализм уже не соответствует. Но на самом деле то же самое, потому что вот избранный народ – это пролетариат. И тут, говоря о пролетариате, энтузиасты марксизма, они, конечно, где-то в глубине души вспоминали, неосознанно даже, вспоминали избранный народ, который Моисей вывел из Египта. Теперь Моисеем стал этот самый Маркс. Вот, видите, новое совершенно направление мифологемы. Это не прямо безбожная мифологема, как у Дарвина, а мифологема, которая очень тонко и очень умело фальсифицирует религиозные представления, превращает их в атеистические, сохраняя по своему духу теми, какими они были и в религиозном обрамлении. И в то же время апеллирует к науке, представляется наукой, против которой не попрешь, и создается вот такая новая, совершенно новая мифологема, другого типа уже, с апелляцией к дремлющему в душе религиозному чувству.